микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Первые шаги новой московской власти мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
И наши уважаемые слушатели могут по ходу нашей беседы присылать свои комментарии на пейджер в Москве 660-1046, смс на номер телефона +7 903 743 2801. Во второй части мы включаем телефон прямого эфира. Ну, вопрос простой: как вы относитесь к этим самым первым шагам? Они достаточно яркие. Исполняющий обязанности мэра Москвы уже уволил сразу двух человек: Петра Великого и Олега Митволя, но я не считаю того Рябинина, который уже висел на волоске, поскольку уголовное дело давнее. Третий шаг – это закрыта все-таки стройка замороженной депозитария возле Кремля. Вот это три важных шага. Депозитарий даже мы как-то и не будем, наверное, сегодня обсуждать, потому что тут никаких сомнений нет, надо было эту стройку замораживать.
Правильно.
Не о чем говорить даже. Вот мы обсуждаем двух уволенных: Олега Митволя, который уже уволен, и Петра Первого, гипотетического, который вот-вот его, наверное, отправят на свалку истории, но тут посмотрим, как будут обстоять дела. И хочу сказать, что сегодня важное событие, торжественное, состоится. Владимир Ресин будет принят в «Единую Россию» именно сегодня. Вчера он подал заявление о приеме в партию, и сегодня заявили русской службе новостей, цитирует ее «Интерфакс», цитирует он этот самый «Интерфакс» секретаря московского отделения партии Елену Панину, что говорит, что удовлетворят его просьба, его ходатайство сегодня.
Я поражен. Я никогда бы не думал, что он еще не там.
Нет, он, да, он не там. Он был
вот из этого я узнаю, что
да,
он не там.
Он не там.
Я хочу сказать, что его вообще-то уважают. Он в свое время спас все строительство Москвы, когда вот развалилось все в 92-м году. И рабочие, им жрать же было нечего. И было организовано питание на стройках. Зарплаты не было, но хотя бы их кормили. Если пришел на работу, накормят.
Может, поэтому он и не был там, что его уважали? Может, поэтому и уважали, что он не был там?
Да.
Тут какая-то есть связь. Да. Я тут же, кстати говоря, хочу сообщить одну информацию, которую увидела только в газете «Собеседник», в еженедельнике «Собеседник», больше я нигде такого не читала. Наоборот, выходит из рядов «Единой России» неожиданный человек, о котором мы раньше не слышали, брат помощника президента Аркадия Дворковича Михаил. Михаил Владимирович заявил, что прощается с партией из-за неадекватного отношения к Юрию Лужкову и финансовой непорядочности одновременно. Ну, что тут он имеет в виду под финансовой, я не понимаю.
Финансовая непорядочность партии «Единая Россия»,
да.
Ну, хотя бы фильтры Грызлова, Петрика, мало что.
Дворкович заявляет, реакция партии, которая две недели назад мэра поддерживала, а сразу после указа президента начала пинать, это непоследовательность. Я полностью поддерживаю отставку Лужкова, считаю, что руководители такого ранга должны уходить вовремя, но непоследовательность «Единой России» в этом вопросе меня на самом деле удивила, человек выходит из партии.
Вот, знаете, удивительный сын, способный так удивлять свою мать, потому что, ну, это из Гамлета, потому что эта партия ведет себя, как всякая наша партия, они так себя всегда и вели, и при Сталине
вот
они
сюрприз.
Себя так вели, да, всегда, вчера они аплодировали, а завтра орали «раздавить гадину», это все абсолютно нормально, а то, что это брат Дворковича затошнило его там, и он выходит, то я вам хочу сказать, есть еще один пример очень яркий вот этой братской любви. Это, если кто думает, что я главный враг Чубайса или Квачков, то нет. Родной брат Анатолия Чубайса, Игорь Чубайс, чрезвычайно критичен к своему брату и его, всем его вот этим вот штукам.
Угу.
От ваучеров до либеральной империи.
Но также и брат Дворковича показал все, что он думает об окружении Дворковича.
Нормально.
А окружение Дворковича – это президент Медведев. Это его ближний
что?
Круг.
Да, вот эти поступки братьев, они плохо отражаются на тех братьях, которые в ближайшем окружении.
То есть они не думают о своих братьях, когда совершают такие поступки.
Ну, думать о душе надо больше.
О своем. Хорошо. Значит, вот два человека задумались сегодня о душе. Ресин в эту сторону, а этот, наоборот, в обратную, Дворкович. Все вокруг партии крутится. Что же касается оценки деятельности, пока мы потом дойдем до своей оценки деятельности Ресина, но вот партия и власть, самое главное, оценила ее очень высоко. Сегодня Марк Урнов, политолог известный, заявил уже Интерфаксу, что увольнение Митволи, четкая позиция Ресина относительно приостановки строительства депозитария Музея Московского Кремля, символический акт, планы по переносу памятника Петру Первому, все это очень грамотно, и поэтому, возможно, Ресин будет, если не мэром Москвы, то первым заместителем. Он встретился с Путиным вчера, и политологи считают не случайно эту встречу, никогда раньше премьер не встречался с временно исполняющими обязанности. В общем, есть перспективы, что Владимир Ресин не просто останется в команде, а вот на очень высоких ролях.
Ну и прекрасно. Вот кто бы что бы ни думал, а я скажу так, я где-то 1.5-2 года назад был на одной планерке, вот, которую проводил Ресин. Это фантастика. Если бы у нас так работал этот самый Совет Министров, или как он там у нас называется, да? Правительство.
Кабинет.
Да, если бы у нас так работало правительство. Стремительный ход по пунктам программы, абсолютно четкие, лаконичные доклады, немедленное принятие решений, я глазам своим не верил. Я не знал, что так может быть. Это супер было. Я думаю, что интересно. Это снимали, и где-то такие съемки есть.
Интересно.
Это фантастика. Если это показать по телевизору, люди обалдели бы. Как четко, жестко, лаконично. Как кто-то встает и говорит, ну, нам чего-то там не подвезли. А ему говорят, это был последний раз, вы уволены. Вот в прошлый раз вы говорили, не подвезли, и вам подвезли, а сейчас вы уволены. И
ну, подпись. Вот у них нерасторопный, неповоротливый канал ТВЦ, ни на похвалы, ни на борьбу. Вот, конечно, нашли бы уже и показали, казалось бы, вот поддержать этого нового мэра. Но не покажут, не найдут. Спрашивают, ну, сразу же, знаете, вот сразу задам вам вопрос.
И хорошо, если не покажут, потому что если покажут, то все
контраст
подумают, да, что все подумают,
да?
Вот же как надо работать. И конец ему тогда.
Понятно. Разделяете ли вы, спрашивает вас слушатель, первая же СМС пришла, когда не сторонник Явлинского, сожаление Митрохина по поводу увольнения Лужкова, и будете ли участвовать в митинге?
Я Митрохина обсуждать не хочу. Мне кажется, что бы он ни говорил, его слова не стоят внимания большого. Он столько говорит всегда, и так всегда удачно, что я даже не хочу
обсуждать. То есть, если вы и сожалеете по поводу увольнения Лужкова, то не потому, что об этом сожалеет Митрохин, естественно. То есть, если есть у вас сожаление, то они совершенно самостоятельные.
Да, если я умываюсь, то не потому, что Митрохин рекомендовал.
Но все-таки сожалеете?
О чем?
Об отставке Лужкова.
Ну, о такой, да. Я вам хочу сказать, она была безобразная по форме. Я до сих пор не могу понять, что же это такое было. Если президент насмотрелся по телевизору, вот он смотрел неделю, смотрел другую, и даже в Китае смотрел, наверное, по телевизору, какой Лужков плохой, по Первому каналу, по Второму, по НТВ, вот он насмотрелся, и тогда он понял. Если так, то президент не годится, потому что он, видимо, не знал ничего раньше, а должен был знать. А если он знал раньше, то зачем была вот эта вакханалия по телевизору? Если из Кремля дали им распоряжение показывать вот эти фильмы о Лужкове, а в этом нет сомнений никакого, правда же, да? Ну, всем понятно, что им из Кремля дали распоряжение, иначе чтобы они так всколыхнулись синхронно. Так вот, если из Кремля им дали распоряжение, а они его выполнили, то помимо увольнения Лужкова, власть показала всему народу, кто хоть что-нибудь думает, что телевизор – это инструмент, выполняющий задание. Хочешь скальпель, хочешь ножик, хочешь финка, хочешь что. То есть это просто исполнитель задания. Никакое это не средство массовой информации. Еще одну вещь хочу сказать, а может, когда-нибудь и напишу. Посмотрите, уважаемые слушатели, в телевизор, если он у вас есть, и вы за год, и за два, и за три не услышите ни одного критического слова ни о Путине, ни о Медведе. В газетах, бывает, их критикуют. Ну, хотя бы там как-то подвергают сомнению, а удачно ли они вот это решили в некоторых газетах. Но по телевизору они абсолютно святые, абсолютные боги, потому что никогда не ошибаются, абсолютно безупречные. А поскольку мы понимаем, что они люди, и которым свойственно ошибаться, тогда телевизор, повторяю, это не информация, а это просто пропаганда.
Мы продолжим после анонса. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is at now. Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Мы обсуждаем первые шаги новой московской власти. Кстати, вот тут же нам написал еще один слушатель. Ресин после Лужкова удивляет и заставляет задуматься о том, что он не разделял политику мэра. Вполне возможно.
В чем-то вполне возможно. Да, в чем-то нет.
Да, да, вполне
Ресин
возможно.
Ресин командный человек.
По крайней мере, вот эти... Есть ощущение, что эти первые шаги, это в этом что-то личное, слишком быстро. Вот ощущение, что человек дорвался, в хорошем смысле слова, и реализовал то, что в нем давно сидело в голове. Он не любил Митволя, ему не нравился Петр, и он это быстро сделал. Вот такое ощущение. Ну, не верю, что ему из Кремля сказали.
Слушайте,
вот такие шаги.
Слушайте, он любил Митволя. Вы можете мне показать одного человека, который бы любил Митволя? Березовский.
До поры. Тот его не кинул.
Да.
Я вообще...
Ну, так он всех кинул.
Да,
вот,
я
вот
сейчас...
поэтому я говорю, покажите того человека, который бы его любил.
Да, я сейчас хочу прочитать биографию вот этих вот... Ну, коротко, Александр, ну, люди просто не... Вы понимаете, ну, вот мы с вами разговариваем, Митволь. А для кого-то никто не знает,
вот
кто Митволь, что Митволь.
Подождите,
нет.
Елена, умоляю. Оставим людей...
Нет, тогда давайте закроем радио,
нет.
Потому что хорошо, что никто ничего не
Подождите.
Знает.
Подождите. О Петре и о памятниках Москвы люди, конечно, людям интересно, они живут в этом городе.
Угу.
А этот вчера возник, сегодня исчез. Зачем нам учить его биографию?
Нет.
Вы помните хоть одного министра брежневских времен?
Ладно, я не буду всё, рассказывать,
молчу.
Где он родился.
Пожалуйста.
Вот поверьте мне.
Ну,
начинается досье «Комсомольской правды» с его 44-летнего возраста, которым он сейчас... Можно сказать, что ему 44 года?
Пусть... Ну да,
свалился 44 года. И вот они пишут, все началось в апреле 2004 года, когда успешный предприниматель, бывший владелец пивзавода и нескольких СМИ, стал работать зам главы Росприроднадзора. Так я хочу сказать, что все началось не тогда.
Нет.
А все началось с того момента, когда мы узнали журналиста о Митволе, когда оказалось, что Березовский судил ему акции, дал поддержать акции, придержать акции новых известий,
а он их
присвоил,
да.
По-простому объявил себя хозяином газеты. Березовский, естественно, ничего не мог сделать, потому что это все делалось по дружбе, по чистому голому доверию.
В результате,
да.
Если кто помнит такую фамилию, Голембиовский попал в уголовные дела, потому
ужасная
что он был главный
история,
редактор,
да,
«Новых известий».
Да.
В общем, это тип, у которого на лице все написано. А если кто
он...
не умеет читать, ну там
да,
ничего не
поможет. Единственный позитивный был момент во всей этой истории, что все-таки сам логотип газеты «Новых известий» он подарил Валерию Якову. Вот с барского плеча подарил Валерию Якову саму вот бренд. Митволь Якову Валерию, который сейчас главный
я
редактор
при этом
«Новых
не
известий». Ну, я просто это знаю, поверьте на слово.
Ладно.
Подарил. Но, тем не менее, он присвоил себе, безусловно, акции газеты, и из-за этого случился колоссальный скандал. Ну, продолжим читать. Прекрасный пиарщик Митволь первым делом наехал на толстосумов, отстроивших коттеджи в водоохранной зоне Истринского водохранилища. Да что там, даже баньку Аллы Пугачёвой не пожалел и попенял бывшему премьеру Михаилу Касьянову, что, мол, незаконно дачу в Троице-Лыкове отгрохал. Потом от имени Митволя стали вздрагивать газовики. Проверял проект «Сахалин-2», накопал 600 страниц нарушений. В итоге почти остановил его реализацию. Затем пытался снести поселок Речник. книг, убрать дебаркадеры с Москвы-реки. И всегда вслед за Митволем бежали операторы и журналисты с микрофонами. Став префектом Северного округа, Олег Львович велел убрать вывеску шашлычной антисоветская, вроде бы по просьбе ветеранов. Затем закрыл гей-клуб и стал конфликтовать с движением «Наши». И опять телекамеры, марафоны, интервью. Но здесь такая свалка.
Неужели «Наши» открыли гей-клуб?
Здесь такая свалка всего в этом досье. Может, и неправильно, что я вычитаю. Тут надо все объяснять. Гей-клуб, из-за чего конфликт? Гей-клуб, он на самом деле сцепился-то с депутатом от КПРФ Олегом Смолиным. Он, потому что общество слепых отдало геям вот это свое помещение, и он пытался их оттуда выселить. Что касается конфликта с «Нашими», тут тоже палка о двух концах. Митволь выселил этот штабик «Наших» из детского садика, за что они начали ему мстить очень жестоко, развесив его плакаты в образе проститутки по всему району, ну, в образе Барата.
Такого. Вот счастье-то. Да. Вот смотрите, так или иначе мы изучаем его биографию.
Ну, мы рассказываем.
С портретами проституток и гей-клубами, и все. Ну, счастье, просто счастье.
Нет, вы знаете, Александр...
Перед обедом ничего лучшего не может
быть. Ну, это так нечестно. Мы договаривались говорить с вами о Митволе заранее, до передачи.
Да.
А вы сейчас меня корите за то, о чем мы с вами договаривались.
Нет, я не корю, что мы обсуждаем его увольнение.
Да. Должны объяснить, что происходит с ним, что за человек, что вокруг него...
Уволили.
Почему?
Вот факт.
Почему уволили?
Его захвата «Новых известий» или там присвоение. Это такой факт. А вот эти подробности, ну, мне... Хорошо, я не буду больше спорить. Как хотите, так и делайте. Но мне казалось, что чем меньше мы говорим о таких людях, вот чем меньше подробностей о таких людях, тем как-то вот чище.
Нет.
Ну, вот...
Так тоже нельзя, понимаете?
Давайте про Петра.
Вот смотрите. Нет. Александр, мы про Митволя должны обязательно... Вот я хочу знать вашу позицию. Например, как вы относитесь к его вот этой предохранной деятельности? Историях... Вот он же заботится вроде как о качестве реки, воды, природы, экологии, когда он начинает отселять, закрывать.
Он ни разу не тронул тех, кого следовало. Он всегда брался за тех, кого можно. Даже если это Алла Пугачёва, то значит можно. А если бы это был особняк премьер-министра, вот сейчас в Сочи уничтожают какие-то реликтовые леса, строят очередные резиденции, что-то такое, где угодно строят, никто их не трогает. Путин распорядился включить Байкало-отравляющий комбинат, Митволь ничего не сказал. Ну, правда, он теперь не природоохранитель, может быть, теперь его не касается. Короче говоря, он всегда делал то, что выводило его на экраны, и всегда он делал себе рекламу, вот как тут называют, что он пиарщик, да. Вот он такой. Никакого дела ни разу я от него не видал, а видал только шум, грандиозный шум, скандалы, когда-то еще, ну и так далее.
Угу.
Вот, кто-нибудь, может быть, и скажет, что вот он сделал конкретное хорошее дело. Я про такое не знаю.
Угу. Сразу скажу, что для тех, кто не знает, что Ресин, когда объяснял причины отставки, заявил следующее. Методы его работы не нашли поддержки у населения, и обиженный Олег Митволь сейчас просит показать ему то население, где не нашли методы поддержки. Может быть, нам позвонит это население Северного округа, я очень на это надеюсь, или напишет нам СМС. Но сам он сказал, что со своей отставкой не согласен, будет судиться, однако сегодня утром пришло сообщение, что судиться он не будет, потому что не видит в этом смысла, поскольку уже на следующей неделе Москва обретет нового мэра. Тут Олег Митволь абсолютно прав, я считаю. Ну, однако же, я думаю, что есть еще одна вещь в этой истории, которая меня настораживает. Все-таки, Александр, мне она кажется серьезной. Это уже второй человек, в причинах увольнения которого звучит его конфликт с движением «Наши». Первой была Элла Памфилова. Это достаточно серьезная газета «Время новостей» выдвигает вот эту версию, что его поведение могло... Он мог раздражать администрацию президента, где заметили скандальное выяснение его отношений с прокремлевским движением «Наши». Не один раз повторяется, что, возможно, конфликт с «Нашими» лег в основу вот этой отставки, раздражения Кремля и, в конце концов, решения Ресина, который, опять же, пошел, ну, не на поводу, не будем так называть, но был солидарен с Кремлем в этом. То есть мне мне кажется, это серьезным. Когда что-то не нравится движению нашей, оно начинает такую акцию яркую, бурную, вот, против этого человека, публикуют очень некрасивые плакаты, где он в каком-то страшном обличье. Вот сейчас, например, ваша газета «Московский комсомолец» опубликовала свежие новые плакаты. Ищу, чтобы его просто прочитать вам, уважаемые слушатели. Он же на больничный ушел, Митволь, вот сейчас. И плакат, где кусок его больничного, и написано: «Пациент Митволь, панические атаки, мания преследования, немотивированная агрессия, клептомания, раздвоение личности, мания величия. Цветной, страшный, перевязанный, перемотанный Митволь». Эти плакаты должен был кто-то издать, оплатить. Правда, именно от этих движение пока открещивается, но, тем не менее, я вижу в этом серьезную вещь, что не нравится движению какой-то политик, префект, человек, и вся запускается против него вот такая кампания, которая, в конце концов, ведет к его увольнению.
Не могу подтвердить ваши слова. Возможно, к государственным служащим это и каким-то образом относится. Что касается наших, они многих пытались закопать. Они пытались закопать, кстати говоря, никакого протеста у меня это не вызывало, какую-то сортирную книгу писателя Сорокина, но она благополучно пошла в Большом театре, мне кажется. Вот. Ничего, значит, из этого не вышло. Они про меня рисовали безобразные плакаты, ставили прямо у входа в редакцию. Но я подошел, плакат сломал, ничего мне за это не было.
Да,
вот. Но... я думаю, что здесь, вот когда вы рассказывали эту историю, тут важно было не то, что наши, а то, что администрация президента.
Конечно, конечно.
Вот откуда исходят властные импульсы, а вовсе не от наших. Если наши угодят... И их желание будет созвучно желанием администрации.
Угу. То есть в обратном порядке надо,
да,
это все рассматривать.
Конечно, конечно, конечно. Тогда будет что-то. А бывало, что они не угождали, их одергивали. Поэтому здесь надо ориентироваться.
Да.
Значит, так, если наши на кого-то напали, а потом этого человека убрали, то это значит, нашим сказали. Ну, не хочу говорить слово «фас», но прямо просится.
Ну да, понятно, совершенно, да, понятно. Просто я хочу сказать, что по поводу книг вы тоже так, ну, к этому надо, ну, нельзя так спокойно и легко относиться, потому что очень страшно, они ведь их жгли, они жгли
не,
книги.
Не-не, они спускали в унитаз игрушечные.
Жгли они, знаете,
послушайте,
кого? Они жгли Суворова, Суворова книги,
вот,
например.
Я
это
скажу,
было страшно.
Я об этом говорил с Якименко. Как раз после того, как они спускали в унитаз книжки Сорокина. Я, Якименко, это было несколько лет назад, сказал: слушайте, вот, на мой взгляд, Сорокин бы и за миллион долларов не получил бы такой бешеной рекламы на весь мир. Его читало, может быть, 5000 человек на всей планете.
Вы думаете, после унитаза он так прославился, Нашинского?
На всех телеканалах, на всех экранах показывали эту акцию. Его имя вышло в топ, и о нем заговорила вся планета в тот момент. Значит,
думаете, ему приятно была эта реклама самому Сорокину? Такая
реклама.
Я
думаю, что ему абсолютно было наплевать, что его ругают вот такого рода молодые движения. Вот. Я думаю, что и Суворову было наплевать, но ничего, повторяю, за исключением рекламы, эти акции не давали.
Мы вернемся в студию после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня в программе «Время гостей» Виктор Резунков беседует с писателем Яковом Гординым и писателем-историком Николаем Стариковым.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин стал членом партии «Единая Россия». 9 октября эта партия, располагающая большинством мест в Мосгордуме, должна представить президенту России Дмитрию Медведеву список кандидатов на пост мэра. Госдума России сегодня рассмотрит проект заявления в связи с агрессивной риторикой президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес российского руководства. Мосгорсуд сегодня рассматривает иск лидера партии «Яблоко» Сергея Митрохина об оспаривании генерального плана развития Москвы до 2005 года. Сергей Мохнаткин, осужденный за нападение на милиционера во время разгона митинга оппозиции на Триумфальной площади в Москве, этапирован в колонию в Тверской области. Олег Митволь, уволенный накануне с поста префекта Северного административного округа Москвы, не планирует оспаривать в суде это решение исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина. В Казахстане задержаны двое подозреваемых в убийстве киргизского оппозиционного журналиста Геннадия Павлюка. Власти Франции призвали своих граждан проявлять осторожность при поездках в Великобританию из-за высокой угрозы терактов. В столице Йемена, городе Сана, сегодня было совершено нападение на машину посольства Великобритании. По информации служб безопасности, ранено трое случайных прохожих. Согласно данным агентства ДПА, никто из сотрудников посольства не пострадал. Пакистанское движение «Талибан» взяло на себя ответственность за нападение на колонну автоцистерн с топливом на юго-западе страны около города Квета. При нападении был убит один из водителей. Боевики подожгли около 10 цистерн с горючим, предназначенным для международных сил в Афганистане. В Нью-Йорке сегодня начинается первый гражданский судебный процесс по делу бывшего заключенного военной тюрьмы на базе Гуантанамо. Гражданин Танзании Ахмед Халфан Гайлани обвиняется в организации убийства 224 человек.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас Александр Минкин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». И мы обсуждаем первое решение новых московских властей. Призываем вас присоединяться к нашему разговору по телефону 8 800 222 12. Но не будем сейчас мы больше с Александром говорить об отставке Митволя. Предоставим слово, эту возможность слушателям, если нам вдруг действительно повезет и нам позвонят жители Северного округа, то самое население, на которое опирался Владимир Ресин, подписывая указ об отставке. Будет здорово, что они думают все-таки о нем. И давайте поговорим о Петре. Я хочу представить другую публикацию «Московского комсомольца», сегодняшнюю публикацию «Московского комсомольца». Матвей Гонопольский высказался очень, не то чтобы резко, но, по крайней мере, однозначно о том, что это москвичи должны решить, наконец-то уже решить хоть что-нибудь, в частности, вопрос с памятником, потому что одни говорят «да», другие говорят «нет». Давайте уже референдум, давайте уже памятник. Мы хотя бы определим сами, быть ему или не быть в Москве вот этому самому Петру.
Ну, могу сказать, что с Гонопольским иногда я согласен, иногда нет. В данном случае категорически нет. Большинством голосов там, референдумом решать вопросы искусства нельзя. Не было бы Эйфелевой башни, например, если бы спросили в Париже, хотите Эйфелеву башню? Вот тогда, 100 с лишним лет назад. Нет, не хотим Эйфелеву башню. Ее бы и не было. И спектаклей бы не было очень многих, если бы решали общим голосованием. И мои заметки бы в МК не выходили, если бы решались общим голосованием, печатать или нет. Гусев решает. Вот и все. Поэтому
вопросы творчества не выносятся на любые
абсолютно
творческие вопросы.
Творческие
власть,
вопросы.
Да, творчества нет.
Значит, вот эти референдумы, ну, скажем, в театральной жизни абсолютно невозможны. Умрет театр. Умрет театр. Только художник решает. Вот будет так. Любимов ли это, Эфрос ли это, Фоменко ли это. Это право художника решать. На референдум это выносить нельзя. Угу. Не будет Достоевского. Если бы Достоевского роман вынесли на всенародное обсуждение, не было бы.
Почему?
Потому что тут же кто-нибудь нашел. А вот здесь он против
один,
Бога.
Нет,
что вы.
Все-таки большинство решает, большинство бы... Хотя тогда кто знает?
Конечно, нет. Он же нарушал каноны.
Мне уже даже показывают, что есть человек из Северного округа. Мы так радостно бросаемся на Сергея из Москвы, Северный округ. Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, что вы там думаете у себя в округе по поводу отставки вашего префекта?
Ну, как-то вы ко мне обращаетесь, как будто какой-то коллективный Сергей, и мы тут...
Коллективный разум в вашем лице.
Ну, скажите за себя.
Да, ну, скажите за себя, за свою семью.
Нет, вы же просто как бы хотели спросить, как бы вот, насколько, как бы вот, пришелся, не пришелся Митволь Северному округу.
Да, да.
Вот я просто хочу сказать, как бы вот просто свое мнение, как говорится, индивидуальное мыслить. Вот понимаете, конечно, фигура медийная, в общем-то, его фамилия мелькала, вы правильно говорите, в средствах массовой информации федеральных. Вот, и позиционировался человек как бы как, ну, как бы борец такой, вот, в общем-то, совсем и вся. Вот, и когда, значит...
Нет, подождите, вы все-таки за или против? Ну, умоляю, вы снова расскажете его биографию. Скажите свое мнение.
А у меня нет никакого мнения, просто я хотел сказать в такой-то постановке вопроса. Я просто говорю, что подводет-то какой мысли. И когда его назначили префектом, вот, я подумал, ну вот что этот человек будет, как бы делать. А потом я просто, когда устал наблюдать всякие плакатики со снижающимися графиками цен на молоко, на кефир молочных продуктов и с подписью «Северный округ Москвы под защитой Митволи», я сразу понял, что это популист первостатейный, понимаете, вот эти вот действительно закрытия гей-клубов, там эти все эти шашлычные. Я просто понял, что я оказался как бы, ну, не наивным, я, кажется, раскусил это достаточно быстро. Но первая реакция была такая, что вот, действительно человек деятельный. А потом я понял, что просто банальный карьерист-популист.
Спасибо. Понятно. То есть эти яркие акции радости людям не доставили, одним словом. Эльмира из Санкт-Петербурга, а что же вы там скажете о наших делах московских? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я прежде всего согласна с Александром Минкиным в том плане, что я скажу о Ресине, что Ресин сильная фигура, хозяйственник, и он превосходит, конечно, Лускова. Я согласна также с Минкиным, что мне очень жаль Лускова. Я пережила как собственную болезнь. Потому что это не Медведев, которого я люблю и уважаю, а это Путин, пиарщик, мальчик из подворотни. Он это сделал с Лукашенком, он это сделал и с Лусковым. Далее, я хочу сказать, что Ресин, конечно, будет вопрос у меня к Минкину. А почему Ресин до сих пор не вступил в Единую Россию? А потому что Ресин нормальный мужик, думающий мужик. Потому что ненавидим мы свою комсомолку 70-х, Матвиенко, и всю эту Единую Россию.
Все, понятно, понятно. Главное, вы спрашиваете Александра Минкина, а сами тут же отвечаете, почему он не вступил.
И тем не менее, в кое в чем и во многом я согласен с дамой, которая позвонила, хотя она излишне так.
Да, ну даем сразу Дмитрия из Северного округа. Пожалуйста, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Дело в том, что меня лично с Митволем связывает одна неприятная ситуация. Так сказать, практически я письменно с ним знаком. И я рад, то, что, значит, Митволя сняли. Я, правда, боюсь, что приблизительно такого же поставят обратно туда. Это другая история.
Да, и вы с ним тоже письменно познакомитесь.
Да. А смысл такой. Значит, бабушки написали на меня заявку. Я художник, у меня мастерская в подвале. Ну, это другая история. В общем, хотят меня вытряхнуть. Написали ему там письмо. Очернили как могли. И этот товарищ Митволь взял, подписал. И пустили меня по прокуратурам, по этим управам, по всему. Он даже не разобрался, в сути дела. Да. И меня... грубо говоря, так я скажу, отмазывал Московский союз художников. Он просто попросил забыть то, что я вот сейчас боюсь, что такого же поставят господина, и опять мне по новой все эти круги ада. Ну, дяденька этот, товарищ Митволь, не разобрался. Он просто подмахнул письмо, после чего человек честный, художник, пострадал, потому что эти комиссии меня замучили. Дмитрий. Я не о комиссии их рассказываю, а о Митволе.
Да, спасибо, мы поняли. Но все-таки, Дмитрий, мы очень надеемся, что новый начальник будет хотя бы чуть-чуть разбираться или поручает разбираться своим подчиненным. Это очень важно. Нет, ну почему, Александр, такое случается в жизни. Дмитрий, спасибо вам большое за звонок. Я прочитаю сообщение. Чему может научить бывший мэр Москвы своих нынешних студентов? Крылов спрашивает. Ну, знаете, факультет называется факультет управления большими городами, куда он пришел руководить. Я думаю, Александр, вы согласитесь, что может научить Лужков, как управлять еще большими как, городами. Конечно. Тут даже вопросов не может быть.
А потом мне здесь понравилось, что ему кто-то предложил работу. Вот это гораздо важнее. Будет он там преподавать, не будет, но то, что ему было предложено в такой ситуации хотя бы что-то, это говорит о том, что есть люди, которые не боятся вызвать неудовольствие начальства. Чем больше таких людей, тем лучше.
Зачем Путин советовал Ресину вступить в коррупционное ядро? Значит, он без ядра нелегитимный в Москве, а Путин всегда легитимен во всех сферах. Как это понять, Николай Петрович? А что, как понять? Вы же сами написали, нелегитимен
по-моему,
без ядра.
По-моему, не Путин... подождите, чья легитимность от кого зависит?
Нет, имеется в виду, что он... Нет, он написал так. Вот я понимаю смысл. Что без вступления в партию нелегитимен Ресин в Москве. Он не может не вступить в партию. Это как в советские времена. Вы не будете редактировать отдел, быть редактором отдела, если вы не коммунист.
Не совсем так все-таки. Все-таки у нас ситуация немножко другая. Легитимен тот, кто в хороших отношениях с Путиным. Вот партия «Единая Россия» легитимна, потому что она с ним в хороших отношениях. Если бы он на нее рассердился, она бы прекратила свое существование мгновенно. Угу. Просто мгновенно. Он бы ее как-нибудь так посмотрел бы на нее, и она бы исчезла.
Александр из Москвы пишет, что Митволь все-таки заслуживает благодарности от русского народа за правильный раздел продукции на Сахалине. Я знаю, что он туда вмешался, но мне не понятно, где Митволь, где Сахалин. Он действительно, это удивительная какая-то история, когда Митволь решал...
Я не знаю, как там делят продукцию, но мне кажется, что воруют, отлавливают, в Японию все сдают, всех крабов и так далее, и что никакого конца этому не наступило.
Илья из Москвы пишет так, я тоже не очень поняла.
Кстати, одну секунду, да, вот пожалуйста. Хочу вам сказать, уволили Лужкова за недоверие, вот президент к нему испытал недоверие, да. А к Дарькину на Дальнем Востоке он испытывает доверие. Вот этого достаточно. Да. Вот этого абсолютно достаточно. Больше не надо ни о чем думать. Значит, дело не в доверии, а дело в том, я на тебя сержусь или я на тебя не сержусь. И все.
Угу. Ты провинился в том смысле, в котором не нужно было провиниться, или не провинился?
Нет, ты меня...
Передо мной провинился?
Ты передо мной провинился тем, что не стоял на коленях. Вот не стоял на коленях.
Ну,
вот ты
не оказал должного уважения.
А когда Дарькина хотели уволить, он немедленно заболел, больной прилетел в Москву, пополз в Кремль и выполз оттуда уже здоровеньким и опять руководит Дальним Востоком.
Ну, Дарькин не шел на войну с Медведевым, да? А Лужков пошел. Вот, тут все понятно, тут даже понятно, да. Движение «Наши» раньше называлось «Идущие вместе». Возможно, это своеобразная калька с компаньонов, то есть молодежного масонства на Западе, предполагает Илья из Москвы, но мы сейчас это не обсуждаем. Очень жалко, что кампания против Митволя не направлена против всей кремлевской власти, которая гораздо больше заслуживает снятия с должностей, так пишет Наталья. Но Ресин не решает вопросов снятия с должностей кремлевской власти, а вот он решил
я
так
знаю,
с Митволем.
Решает вопрос кремлевской власти. Угу. Митинг в 500 тысяч человек решает.
Решает.
Митинг в 50 человек? Нет, не решает.
Дмитрий, выходит, заслуга путинской власти в том, что она 20 лет почивала на лаврах и отсылала нефть и доллары за кордон, а Лужков сносил Хрущёва, открывал спортивные и концертные залы, благоустроенное жилье, и, оказывается, он враг москвичей. Вот так стоит вопрос, Дмитрий.
Ну, я скажу вам, вот как человек, который ездит на машине иногда... Теперь иногда, потому что очень сложно. Вот. Если бы не была построена МКАД, вообще была бы полная катастрофа. Было два ряда, один в одну сторону, другой в другую. Дорога смерти. И когда Лужков начал строить МКАД и делал 4 полосы в одну сторону и 5 в другую, все говорили, ну это безумие, куда это девать? А теперь хорошо было бы 7-8.
Угу. Мы послушаем Алексея Владимировича из Рязани.
Добрый день. Добрый день. Вы меня слышите?
Вас очень хорошо слышим.
Елена Рыковцева, как мне приятно ваш чудесный голос услышать, во-первых. Наконец-то я впервые до свободы дозвонился, хотя слушаю ее уже чуть не полвека. Это во-первых. Во-вторых, Александр Минкину. У меня его книга есть, «Письма президенту», которую я просто, честно говоря, зачитывался. Вот. Настолько это здорово написано и настолько это хорошо. Вот. А вот те вопросы, которые вы сейчас обсуждаете, по части там Ресина... По части там Петра Первого. Откровенно говоря, нас, рязанцев-то, это мало, в общем-то, касается. Правильно. Но я вам скажу, это удивительно, что как только убрали Лужкова, я просто изумился, через 2 дня в Москве прошел гей-парад.
Ну и там... Ну и пикет, гей-пикет.
Да, пикет был, он, да? Правильно говорит, я тоже самое подумал. Извините, как вас зовут?
Алексей Владимирович.
Да, Алексей Владимирович, я подумал в тот момент, когда об этом объявили, то же самое. Я подумал, вот же кто выиграл от снятия. Немцов и гей-парад. Что касается ваших слов про книжку, большое вам спасибо. Сразу вам скажу, вышла новая, второй том, называется «Письма президентам». Вот этим уже обоим.
Это я еще пока не видел.
Вот.
Надо будет, я ее найду.
Алексей Владимирович, то есть вы, мы очень благодарны вам за комплименты, но вы не готовы высказаться по решениям Ресина, одним словом.
Нет, ну, то, что, допустим, там Петра этого надо убирать, конечно, это безобразие, я согласен, что это...
все-таки
вот,
так.
Да, вот. То, что там надо прекращать это безумное всякое строительство в Москве, я тоже, я бываю же тоже в Москве, я же вижу все это, вот, так что тоже нужно это все, вот, ну, ну дай бог Ресину, как говорится, бог в помощь.
Спасибо, Алексей Владимирович.
Что касается вот этих с Петром историй, если бы президентом стал я, то первым делом я бы сказал, верните Манежной площади первобытный вид.
Ну вот что, срыть площадь. Теперь этот торговый центр весь копать?
Нет, торговый центр останется, просто вот Манежную площадь вернуть в прежний вид. Она украшена фигурками, ручейками, оставьте площадь.
Медвежатками вот этими.
Да, ужасно.
А вот эти вот купола можно торгового центра оставить и фонтанчики?
Нет, накрыть. Площадь, верните площадь перед Манежем. От гостиницы Москва до Манежа.
Ой, это вы очень много предлагаете срыть всего.
А верхний этаж торгового центра, ну, станет на метр ниже, вот и все. Манежная площадь.
Я даже не готова сейчас оценить сходу это архитектурное решение.
Петр стоит, хотя и в центре Москвы, но как-то он задвинут куда-то туда, за дом правительства, вот за этот дом на набережной и так далее, его, в общем, не всегда и увидишь. Поклонная гора гораздо серьезнее. Вот мне так жалко, что ее срыли. Мне так жалко, что там стоит эта шпилька с сушеной саранчой, якобы с Никой Победой. В общем, это... А Петра... Я бы подумала, снимать или не снимать.
Как раз я хотела спросить, я давайте напомню, что на волнах Радио Свободы мы слушаем, вы слушаете, мы-то разговариваем, час прессы, и в гостях у вас Александр Минкин, обозреватель МК, мы принимаем ваши звонки по номеру 8 800 200 22 12, смс плюс 7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1046. Итак, ваше личное теперь уже отношение к памятнику Петру. Убирать, не убирать?
К Петру, к памятнику отношение критическое. Он мне никогда не нравился.
Не привыкли и не привыкли за 10 лет, за 13.
Дело в том, что я не мог к нему привыкнуть, я его не вижу. Вот тот, кто там живет и глазами все время упирается в Петра, ну, наверное, они страдают. Вот. А для меня, повторяю, гораздо жальче было, когда... срыли Поклонную гору, историческое место, откуда Наполеон там ждал ключи, потом поставили там эту шпильку с Победой, которая выглядит на фоне неба просто сушеной какой-то мухой.
Вы там живете?
Я ездил там.
А, все-таки, то есть ездил, как-то это вас касается.
Вот, мне даже не нравилось, как ворота зоопарка украсили какими-то там пластмассовыми фигурками зверей.
Ну ладно, много чего мне не нравится. Но все-таки с Петром-то сейчас стоит вот вопрос, с этим всем не стоит пока вопрос.
У Церетели я видел памятник шикарный. Это Рузвельт, Черчилль и Сталин сидят в Ялте на лавочке. Ну, вот, вот этот памятник, он очень сильное впечатление производит. Поверьте, что не сталинист.
Но мне он тоже понравился, я видела его.
Да, он,
да, видела
он
этот
памятник. Вот внушает.
Ну, не в самой Ялте, но хотя бы видела на фотографии.
А, в Нью-Йорке поставили вот этот памятник, который называется «Слеза», в память вот этой атаки на небоскребы. И у нас здесь издевались, хохотали, а в Нью-Йорке он производит огромное впечатление. Я там не был, но люди мне рассказывали, что миллионы ходят смотреть на этот памятник, что вокруг него... Его поставили на пустыре где-то на берегу залива, где Нью-Йорк. Теперь там возникла жизнь, теперь там какие-то центры, что-то такое, и миллионы людей приезжают посмотреть на эту слезу. Это разодранное... Ну, может, да, все, ну, все могут узнаем, посмотреть. Да.
Я таким хочу, образом, кстати, сказать, добавлю,
таким
что...
образом, надо не смотреть на фамилию, Церетели она или не Церетели, а надо смотреть на произведение, и более того, если оно уже стоит, и если есть хоть малейшая возможность его оставить, лучше оставить. Хотя бы памятником дури, которая иногда... находит на нашу страну.
Да, хорошо. И хочу сказать, что смеялась...
Мавзолей же мы не сносим.
Я смеялась сегодня, но никогда не было сомнений в его целесообразности, вот такой архитектурной...
Вот сколько снесли большевики памятников, жалко, жалко. Ну, не, и нам
знаете,
теперь...
на сам мавзолей, как на здание, на памятник никогда не покушались, мне кажется, на тело, на туловище, которое там, да, а вот на само строение, мне кажется, нет. Все-таки оно очень необычное, оригинальное и вписывается прекрасно, мне кажется.
Да, конечно, это... нет, там надо оставить как музей. Там да, надо положить да. восковую фигуру и
да,
и
а сам ни в коем случае не трогать этот...
Мне жалко, что снесли что-то в Кремле. Не что-то, а какие-то потрясающие вещи снесли в Кремле, когда затеяли строить дворец съездов, вот этот
ну,
стекляшку
эту. Же, да.
Да. Лучше не трогать, если есть возможность.
Да. Вот хочу сказать, что смеялась сегодня, потому что известие о том, что возможен перенос Петра, застало Зураба Церетели тоже в Америке на установке 200-метрового Колумба. То есть там он продолжает работать. Николай из Тамбовской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот по поводу чего хотел бы спросить у господина Минкина, да и у вас, господа Рыковцева. Объясните мне, пожалуйста, почему господину Лужкову, в общем-то, заурядному чиновнику, уделяется столько времени, как будто это какой-то гений, сотворивший чудеса и по архитектуре, и по строительству Москвы.
Николай, какой же он заурядный чиновник. Тут целые... Вот все говорят, уже невозможно этот штамп, ушла эпоха, ну, произносить неловко. Но что вы, как можно назвать Лужкова? Это просто, не знаю, там, динозавр, мастодонт. Как... Это действительно кусок
много раз
истории.
Теперь могу сказать, что много раз мне хотелось написать положительные тексты о том, что он делает, ну, и отрицательное о том, что он делает не так. Но я не мог себе позволить писать о нем положительно, потому что неизбежно мне бы сказали, ну вот, ты да. Лижешь
Лужкова. В вашей газете нельзя, в любой другой может
абсолютно
быть,
невозможно было его хвалить, что, потому что неизбежен был бы упрек. Ну, сами
да.
понимаете.
Особенно,
теперь можно, слава
да,
богу.
Особенно в газете дружественной, все-таки Юрия Михайловича, дружественная газета.
Поэтому могу вам сказать, да. я за всю жизнь напечатал две заметки, по-моему, о Лужкове. Одну о том, как он судился с прессой, она была критична угу. по отношению к нему. И другую, еще более критичную по отношению к нему. Положительных не печатал. Но однажды был момент, когда... В каком-то смысле я вступился за него, а точнее, уж извините, за справедливость. Когда была эта ужасная история с Норд-Остом, то адвокат потерпевших подал иск против правительства Москвы, что вот люди, потерпевшие от теракта, должны получить компенсацию от правительства Москвы. Возмущения не было предела. Подождите, это правительство Москвы устроило войну в Чечне, на Кавказе и так далее. Это все равно, что если бы немцы бомбили Москву, а компенсацию надо было потребовать тогдашнего, ну, кто там был, городоначальник, да? Нет, нет и нет. Значит, события в Норд-Осте, ну, понятно, о чем я говорю, они были следствием правительственных действий, истории, но никак не следствием, как это называется, руководства Москвы. И поэтому иск против руководства Москвы мне казалось подлейшим совершенно. Переводом стрелок.
Ваш главный редактор Павел Гусев всегда и во всем поддерживал Лужкова. Изменилась ли его позиция теперь? Впрочем, и политика газеты тоже, пишет Василий. А зачем ему менять позицию, когда Лужкова уже сняли? Что значит менять позицию? Пинать его он точно не будет вслед.
Да не
это
100%. Конечно.
Тут даже и говорить не о чем.
Между прочим, в МК было колоссальное количество заметок обо всех... неурядицах Москвы.
Да, да,
вот.
Да. Лично никогда
личность
не трогали.
Не трогали.
А вот то, что происходит в Москве,
ошибки в строительстве.
Все было честно.
Все, всегда
да.
было.
Да.
В каждом номере.
Александр, вы рассказывает Александр нам историю памятников Церетели. Я не буду читать, большая смс. Спасибо вам за это сообщение. Я был у него год назад на приеме, и он принял решение о ремонте, который я жду уже 16 лет, и до сих пор оно еще не выполнено. Я думаю, что местные начальники не уважали Митволи. Это об отношениях с Митволи. деле. Вы как журналист, Минкину пишет Вера, писали в журнале «Столица», который проводил опрос читателей художественной общественности относительно установки памятника так называемого Петра в Москве. Ответ очень зрелых москвичей был единогласный. Нет, Лужков впихнул этого демона, знаете, который угрожает кулаком храму.
Знаете, я вам что скажу? Все. Значит, поскольку времени осталось мало, я вам скажу, если бы меня спросили, снимать ли какой-нибудь памятник в Москве, и если да, то какой в первую очередь? Я вам скажу, памятник Ленину на площади Ленина, на Садовом кольце, знаете где, да? Вот это вот Октябрьское метро, что ли. Вот там стоит памятник, который лучше бы убрать куда-нибудь в парк. Ну, не уничтожать, не взрывать, а утащить куда-нибудь в парк. Потому что это памятник человеку, террористу, мягко говоря, на совести которого миллионы жизней, опрокинутая страна, и чьи письма там о том, что нам надо все конфисковать и как можно больше священников уничтожить, пока есть возможность, это никуда не денешь.
Вот к вопросу о том, как люди по-разному ко всему относятся, а я бы не снимала Ленина. Вот и все. Вот нас бы вывели с Минкина на референдум, он бы так проголосовал, а я по-другому. А Наталья, мне кажется, разумно пишет, если бы вы попросили позвонить жителей всех округов о том, довольны ли они действием префекта, то вам бы посыпались ответы, что все права. Префекты ни в чем, права абсолютно не разбираются, занимаются отпиской и нарушают права людей. Так организована была Лужковым система управления города, сплошные отписки, бездеятельность. Митволь, возможно, просто повторял то, что происходит во всех префектурах и управах. Это правда, так бы и звонили. Вот интересно, да, вот еще сообщение. Дегенеративный Шемякинский Петр лучше Зурабовского. Почему не стоит вопрос о его переносе? Видите, опять завку. А мне безумно нравится Шемякинский Петр в Петербурге. А мне нравится, он такой трогательный, с этой маленькой головкой.
Безобразие.
Мне что-то, вот знаете, вот душу греет, как вижу, так нравится.
Безобразный. Знаете, вот, есть памятник вот Петру гениальный. Хотите, скажу, где стоит, да? Медный всадник.
Ну, она уже сказала, Матвиенко за вас. Это она сказала, у нас есть свой всадник, нам больше, нам вашего не надо.
Ну, что теперь делать?
Сказала.
Ну, что
теперь так делать? Что не, действительно бессмысленно выносить на референдум вот эти вопросы. Геннадий из Ленинградской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. По поводу Петра, я думаю, вообще пока трогать его не нужно. Угу. Почему? Потому что мои знакомые в июле приезжали в Москву, и им понравилось.
Вот, пожалуйста, да.
С многих мест его видно. Да и вообще, рушить что-то я бы не спешил. А то у нас часто бывает весь мир насилия. Мы разроем, а потом не ведь что получается.
Ох, не знаю почему, по какой-то ассоциации вспомнил я. В книжку «Письма президентам» я включил статью свою про телевидение. Я включил туда статью, которая называется «Под властью маньяков», хотя это не письмо президентам. Я вам скажу,
пять подач было у вас, это огромное.
Да, огромное. Но что меня восхитило, это совсем не к нашей теме, просто вдруг вспомнил, когда Дорману давали награду телевизионную, и он отказался, он успешный, награжденный, сказал то, чего... И я говорил. И мне кажется, что это было очень важно.
Ну ладно, вот вы вместо Николая из Московской области так выступили. Николай, вы нас извините, пожалуйста, из Московской области. Мы не успеваем уже вас послушать. Завершаем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами был Александр Мингин, обозреватель газеты «Московский комсомолец». А через несколько секунд «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Филимжинов ждет Карпова. Станет ли экс-чемпион мира вице-президентом ФИДЕ?
Комментарии экспертов.
Ольга Крыштановская о неизбежности и своевременности отставки Юрия Лужкова.
Право автора.
Враг барской порки. Писатель Виктор Ерофеев о писателе Владимире Сорокине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».